Большое пополнение. Начальнику авиаотряда так не терпелось поскорее увидеть летчиков, что конец инспекции получился неприлично скомканным. Все объяснения полковника ужались до куцых фраз. На вопрос он отвечал главным образом «так точно» или «никак нет». В скором времени генералы заскучали, тем более, что придраться к Муромцу оказалось не из-за чего, а время шло к обеду. От вежливого приглашения откушать обычной летунской трапезы в офицерской столовой их превосходительство отказались, сославшись на приглашение ивангородского коменданта, и уплыли на своих автомобилях, скатертью дорога. Крылов перекрестился и, стараясь не сбиться на мальчишеский бег в припрыжку, поспешил в штаб. Пополнение действительно оказалось грандиозным. Перед крыльцом бывшей управы, окруженные офицерами, стояли и курили пятеро мужчин. Целых пятеро! Причем, что авиадарм обещал прислать самое большое четырех. С летным составом в действующей армии было еще хуже, чем с аэропланами и запчастями. На всю державу имелось 6 авиашкол. Вместе взятые они могли вместить сотню учащихся, половина из которых отсеивалась за неспособностью к пилотному делу, а оставшихся буквально рвали на части. Свою квоту на этот год особый авиаотряд уже выбрал, но изобретательный Крылов догадался первым закинуть в управление бумагу, прося о пополнении за счет некадровых летчиков из числа запасных и охотников. До войны в России было немало любителей спортсменов, летавших на свой страх и риск, кто в погоне за денежными призами, кто по зову сердца. Среди этой публики попадались пилоты недюжинного таланта. «Господа офицеры!» — рявкнул кто-то из военлетов, первым заметивший начальника. Свои отошли в сторону, подтянулись. Новенькие неловко выстроились. Вид у них был нелепый. Кто в канотье, кто в кепи, один в солдатской гимнастерке, один в широкополой шляпе. У ног багаж, чемоданы, портпледы, саквояжи. «Сашка! Круглов!» — ахнул командир, бросаясь к маленькому курносому щеголю в чудесном парижском костюме и штиблетах с гамашами. Обнялись. Старые знакомцы очень давно не виделись. Когда-то Александр Круглов числился звездой отечественной авиации, но после первого всероссийского праздника воздухоплавания в сентябре 10-го вдруг исчез. Тогда разбился капитан Мациевич. И разбился странно. Ни с того ни с сего выпал с высоты 500 метров из своего Блерио. Заговорили о самоубийстве. Сначала, как водится, болтали о роковой любви. Потом возникла другая версия, политическая. Двумя днями ранее Мациевич поднимал в воздух самого Столыпина. 5 минут покатал его над Петербургом и спустил на землю, только и всего. Однако охранному отделению стало известно, что капитан был членом подпольной террористической организации и получил задание разбиться вместе с председателем комитета министров. Почему не исполнил – загадка. То ли нервов не хватило, то ли Столыпин ему понравился. Предстать перед судом товарищей несостоявшийся тираноборец не осмелился, предпочел расшибиться о землю. А Саша Круглов с покойником дружил – и якобы не просто дружил, а оказывался чуть ли не соучастником. В общем, история была мутная, полицейская. Через некоторое время Круглов объявился в Париже, получил бревет названия летчика от французского аэроклуба и стал очень успешным призовиком, то есть профессиональным авиатором, участвовавшим в призовых перелетах. То возьмет в Ницце 70 тысяч франков за рекорд дальности, то в Италии 30 тысяч лир за рекорд высоты. Жил на широкую ногу, купался в славе. Казалось бы, чего еще? Как объявили войну, я сразу в наше посольство, рассказывал он Круглову, политическим обещали амнистию, добирался кружным путем через Японию, теперь вот рядовой, вольно определяющийся. Самолет дашь? Любой на выбор. Хочешь мой вуазен? Пообещал полковник, все еще не веря такой удаче. Сам Круглов. Второго из новеньких Крылов тоже знал, но на шею ему не бросился. Это был известный опереточный артист Беркут Лавандовский, несколько лет назад заболевший любовью к небу. Злые языки утверждали, что он желал таким образом поправить свою пошатнувшуюся сценическую популярность. Беркут и правда был позер, любитель аплодисментов, но притом настоящий полоумный летун. Полковнику случалось видеть его в воздухе. Ничего не скажешь. Действительно, Беркут. С этим щеголем наверняка будут трудности дисциплинарного порядка, озабоченно подумал он, оглядывая на помаженного красавца. Да еще как пить дать, газетчики нагрянут. Протянул руку, сухо сказал: «Милости прошу в особый авиаотряд. Надеюсь, сработаемся». «Инженер Акбарян, бревет номер 29. Горделиво представился третий, горбоносый брюнет с сияющим пробором. «Я со своим фарманом. Он прибудет на следующей неделе». Номер бревета был впечатляющий. Его владелец наверняка летал с самого первого года русской авиации, то есть уже лет 5. Да и фамилия известная. Одесская фирма «Акбарян» занималась доводкой и ремонтом аэропланов. Пользовалась у авиаторов отличной репутацией. А про владельца рассказывали, что как летун он очень неаккуратен, но феноменально удачлив. Капотировал и разбивался раз 10, но всякий раз отделывался ушибами и переломами. «Очень рад, пока едет ваша машина, не откажите осмотреть моих птичек. Есть кое-какие технические трудности, с которыми мои механики справиться не в состоянии», — попросил Крылов. Он уже решил, что приспособит инженера заведовать ремонтным цехом, а в небо будет пускать пореже. Специалист такого уровня в отряде — редкостное везение. Следующий был не молод и хмур. Солдатская форма сидела на нем, будто сшитая на заказ хорошим портным, а выправка была безошибочно гвардейская. «Ваше высокоблагородие, летчик-наблюдатель, рядовой Ланской, прибыл для прохождения службы». Прямая, как дощечка, ладонь застыла у околыша фуражки. «Ах, вот кто это!» Про полковника Ланского несколько месяцев назад говорила вся армия. Офицер генерального штаба в начале войны, он был приставлен к сербскому принцу Арсению, которого во укрепление духа союзничества назначили командовать русской пехотной дивизией. Августейший командир держался с офицерами высокомерно и даже грубо, что в конце концов закончилось чудовищным инцидентом. В ответ на оскорбление Ланской ударил начальника стеком по лицу. Военный суд приговорил преступника к расстрелу, замененному разжалованием в солдаты. Однако у Ланского нашлись покровители. Пристроили невольника чести в летную школу, ибо в авиации легче отличиться и вернуть офицерское звание. С опальным генштабистом Крылов поздоровался почтительно, как со старшим по возрасту и выслуге. «Если не возражаете, будем летать вместе. Мне самому как раз нужен летнап. Буду счастлив, ваше высокоблагородие. Меня зовут Юлий Самсонович. А вас?» «Если ты пошел в летчики, только чтобы вернуть серебряные погоны, после первого же боя подам представление и счастливого пути», — думал Крылов. «А коли окажешься молодец, то хороший летнап всегда кстати». Последний летун, по счету пятый, выглядел еще оригинальней. Загорелая физиономия с дурацкими бочками и белесыми усишками сияла не по-русски широкой улыбкой. «Прапорщик запаса Долохов!» — смотрелся прапорщик запаса настоящим огородным пугалом. Широкополая шляпа, будто из американской фирмы про ковбоев, желтые сапоги со скошенным каблуком поверх клетчатой рубахи, безрукавка из овчины. Волк в овечьей шкуре. «А как вас по имени-отчеству?» — спросил командир особого отряда. Бритый, бесцветный господин с усталыми глазами и мягкой манерой выговаривать слова. Зэп мысленно сразу окрестил его Мямля. «Михаил Юрьевич!» — еще шире раздвинул Гауптман свою американскую улыбку. «Сам к вам напросился. Как узнал в канцелярии, что в особый едет пополнение, организовал целую интригу. Но своего добился. Служить под началом самого Крылова давно об этом мечтал». Про интригу он сказал сущую правду, про мечту наврал. В особом авиаотряде, как говорил принц датский, имелся магнит попритягательнее, чем скучная рожа начальника. Мямля, однако, налезть не клюнул. «Михаил Долохов, никогда о вас не слышал. Где летали?» Теофельс засмеялся. «Не поверите, господин полковник, никто не верит. Я американец». «Как так? Ну, не природный, конечно. Ездил на Аляску золото искать, не нашел. Работал в летучем цирке, а когда началась война, решил, что мое место на родине». «Похвально. А это кто с вами?» Командир авиаотряда снизу вверх смотрел на долговязого Тима, который топтался за спиной у хозяина, сторожил багаж. «Мой механик, Тимо. Он истляндец, из Ревеля. По-русски говорит через пень-колоду, но в моторах — бог. Он не военно обязанный, но я прихватил его с собой. Подумал, пригодится?» «Конечно, пригодится. Раз вы имеете офицерский чин, вам положен денщик. Зачислим его пока в эту скромную должность, а там что-нибудь придумаем». Полковник, демократ, протянул руку и новоиспеченному денщику. Старина Тимо осторожно пожал ее своей костлявой лапищей и проскрипел: «Здравий желай, фаш сковородь». Запомнил таки, всю дорогу практиковались. «Ну, американец, показывайте, чему вас в цирке научили. Вам привычнее на ньюпоре или на формане?» «Мне все равно, хоть на метле верхом», — весело ответил Зэп. «Я же циркач. У вас тут, смотрю, выбор, как в дорогом ресторане». Он показал на поле, на котором стояло с дюжину машин различных фирм и моделей.